Любить своих ближних. Повсюду можно наблюдать результат современных взглядов на жизнь. Восприятие удобств и денег как единственного смысла жизни, а также поклонение славе и власти. Как следствие, современная культура не оказывает людям и другим живым существам уважения, которого они заслуживают. Наша планета сама по себе является живым существом, и она также страдает от недостатка любви. Как вы уже успели заметить, мы обращаемся с Землей и с живыми существами настолько ужасно, что повсюду видны симптомы ужасных заболеваний. Наводнения, землетрясения, засухи, ураганы и множество других страданий. Вместо того, чтобы обращаться с другими людьми с любовью, заботой и состраданием, мы манипулируем ими и эксплуатируем их, стремясь к удовлетворению своих чувств. Любовные взаимоотношения – это способ противостоять этому негативному влиянию. Ваши личные взаимоотношения – микрокосм отношений на разных уровнях. Между отдельными организациями, нациями, людьми всего мира, а также с другими существами и самой планетой. Исцеление Земли зависит от того, как мы общаемся друг с другом в своей повседневной жизни. Делая это с любовью, каждый из нас может стать источником позитивных перемен в нашем непосредственном окружении. В современном обществе многие люди не ощущают любви в семьях, школах и на местах своей работы. Любовь, которая не может найти свое выражение здоровыми способами, часто принимает извращенные формы. Мы уже отметили повышающийся уровень насилия над детьми, инцеста, изнасилований, а также многие другие социальные проблемы и кризис окружающей среды. Преступления на сексуальной почве являются искаженным проявлением естественной тенденции любить, которую люди не могут выразить должным образом. Когда бы люди не отвергали свою собственную божественную природу, невостребованная любовная энергия превращается в разрушительную силу, угрожая всему миру. Необходимость культуры любви. Эта планета не сможет стать здоровой до тех пор, пока мы не обретем глубокого понимания природы души и вселенской любви, которую все мы заслуживаем. Так как мы являемся неотъемлемыми частичками Господа, для нас естественно состояние любви, освобождения и непрекращающегося праздника. Когда мы разделяем эту любовь и радость с другими, мы испытываем счастье. Мир очень нуждается в более глубоком чувстве единения и зрелом понимании личного счастья, которое зависит от нашего желания развивать как индивидуальное, так и коллективное сознание, делясь своей любовью с другими. Представьте себе, что общество – это дерево. Хотя листья дерева нуждаются в воде, вам не следует стремиться полить каждый листочек в отдельности. В действительности, если мы будем поливать только листья и забудем о корнях, то дерево не сможет прожить слишком долго. Если же мы будем поливать корень, то вода будет расходиться по всему дереву, и каждый его листочек будет чувствовать себя великолепно. Хотя мы можем считать себя самодостаточными, в действительности мы не более самодостаточны, чем листья на этом дереве. Питание, в котором мы нуждаемся, — это любовь. Направляя нашу любовь Богу, мы поливаем корни дерева и естественным образом распространяем эту любовь на всех людей, населяющих эту планету. Любовь к ближнему означает глубину отношений. Материализм основывается на двойственности. Ум относителен и не вечен. Материальные аспекты жизни не отражают истинной сущности реальности. Атеистические мировоззрения сосредоточены на внешних проявлениях материальной энергии, не уделяя никакого внимания невидимой сути. Мы не сможем развить осознанных глубоких взаимоотношений, пребывая на поверхностном телесном уровне. Материалистический взгляд на вещи автоматически дисквалифицирует нас, лишая права ощутить более глубокий уровень любви. Помните, любить других независимо от обстоятельств можно лишь тогда, когда мы не заражены материалистичным восприятием жизни, потому что в конечном итоге любовь исходит из ее источника Бога. Если мы исключаем Бога из общей картины мира, тогда мы будем примитивно наслаждаться его материальными удобствами и не сможем испытать в нем безусловной любви. С нашим духовным ростом мы будем постоянно удивляться той любви, которую мы можем испытывать и раздавать. Духовный мир исполнен вечных любовных взаимоотношений, которым не будет конца, которые никогда не прекратятся и не разочаруют нас. Даже если возникнет незначительный спор или несогласие, в такой атмосфере они будут служить еще большему проявлению заботы и участия. Все мы знаем, что матери готовы пожертвовать всем ради своих детей. Мы слышали об учителях, которые идут на все, чтобы помочь своим ученикам, и о мужьях, которые безраздельно отдают всю свою жизнь ради благосостояния своих детей, жен и семей. Эти простые примеры самозабвенных отношений позволяют нам взглянуть на то, как действует любовь в мире духовном. Мы это обсуждали в предыдущей главе. Если возникают конфликты в интимных отношениях, вместо того, чтобы создать проблему, они лишь укрепляют связь между любящими друг друга людьми. Партнеры начинают понимать друг друга еще лучше, а благодаря глубокому взаимопониманию будут развиваться их отношения, основанные на уважении и заботе друг о друге. Любить и доверять другим. Истинная любовь остается неизменной, несмотря на то, что принимает различные формы. Любовь дает нам мужество оставаться самим собой, невзирая на общественное мнение, в любых условиях. Это не означает, что мы должны быть глупыми или наивными. Отрицание неприятностей – это выражение противоположности любви. Истинная любовь основана на честности и доверии, а не на отрицании и лжи. Любовь к нашим ближним, как к самим себе, означает, что мы любим их глубоко, так как мы хотели бы, чтобы любили нас. Это также означает доверие им. Ваша честность привлекает честность, а доверие привлекает доверие. Без этих качеств невозможна любовь. На определенном уровне может быть непонятно, как можно любить человека, не способного на любовь, как можно доверять кому-то, кто не заслуживает нашего доверия. Следует обращаться с таким человеком, как с ребенком, от которого можно ждать только проблем. Родители обычно не приспосабливаются к поведению такого ребенка. Вместо этого они стараются помочь ему исправиться, объясняют принципы правильного поведения и воодушевляют вести себя иначе. В конце концов, у каждого есть какие-то хорошие качества. Родители знают об особенностях характера своих детей и прекрасно понимают, какие опасности их поджидают. Они предлагают разного рода советы и рекомендации вниманию своих детей, учитывая уровень их зрелости, воодушевляя их развиваться и избегая требований, которые могут быть слишком обременительны для его психики. Если мы не будем воспринимать других как врагов, даже когда они попытаются причинить нам боль, то сможем любить практически каждого. Мы всегда должны помнить, что наши так называемые враги в действительности нуждаются в любви, которую они выражают негативным образом, так, как они на это способны. Идя по духовному пути, мы всегда имеем возможность выбрать, как вести себя в подобной ситуации. Мы можем проявить сострадание или воспринять этих обеспокоенных людей как своих врагов, в уме которых происходят какие-то разрушительные процессы. В последнем случае мы сами подвергаемся разрушительному влиянию, потому что начинаем считать других людьми, представляющими для нас опасность. Но если мы будем воспринимать их как сбитых с толку искателей любви, то сможем оставаться любящими и передать им эту любовь приемлемым для них способом. Мы не можем любить тех, кому не доверяем. Так как же открыть таким людям свои сердца? Естественно, мы не хотим становиться жертвами, игнорируя их негативный настрой. Мы просто должны быть достаточно разумными, чтобы осознавать их ограниченность, стараясь поддерживать их положительные качества и удерживая себя от поступков, которые могут вызвать лишь обострение их негативного отношения к нам. Например, не следует оставлять драгоценности в месте, доступном для вора. Но если мы спрячем подальше все ценное, что у нас есть, то сможем доверять вору, даже если пустим его в свой дом. Мы можем доверять алкоголику и быть уверенными, что он не будет пить, если сделаем алкоголь недоступным для него. Другими словами, мы можем доверять людям, осознавая их ограниченность, удаляя объекты соблазна и сообщая им свою любовь. Если мы достаточно умны, чтобы отойти от материалистичного восприятия их слабостей, то сможем увеличить их силу до того уровня, что они сами смогут преодолеть свое собственное негативное поведение. Обладая правильным умонастроением, мы можем доверять практически каждому. Умение хранить тайну. Другой аспект доверия связан с умением хранить тайны. Эффективность нашей духовной помощи зависит от того, насколько мы умеем хранить тайны. в повседневной жизни большинство из нас хранит какие-то тайны, делится ими, выдает их, чтобы оказать влияние на других людей и продемонстрировать свое так называемое превосходство. Но тайны не играют никакой роли в духовном сознании, потому что они создают барьеры между людьми и мешают нашему выражению любви по отношению к другим, так как предполагают, что у нас есть что скрывать друг от друга. Тайны создают участников событий и посторонних наблюдателей, разделяя людей на категории друзей и врагов, что в конечном счете разрушает доверие. В духовной жизни всякое наше действие должно быть связано с Богом или Его представителем. Все, что мы делаем, говорим или ищем, должно быть связано с прославлением Бога. Какие могут быть тайны в такой ситуации? Здоровые отношения в обществе не должны быть связаны с тайнами. Наоборот, духовная жизнь должна быть открытой книгой. Чем больше мы проникаемся сознанием Бога, тем больше люди будут чувствовать воодушевление, счастье и любовь. К сожалению, многие из нас до сих пор не могут открыться не только Богу, но даже своим близким друзьям, раскрыв им все свои тайны. Мы не хотим, чтобы кто-то еще знал, что мы совершили, из страха стать объектом критики за наше поведение. Наше нежелание открыться подразумевает, что мы хотим спрятаться от Бога. Конечно же, это невозможно. Помните, что Господь, находящийся в каждом сердце, является свидетелем всех наших поступков. Мы должны действовать с энтузиазмом, посвящая Богу наши поступки как часть любовного служения, которое, как мы надеемся, будет принято Богом. Если мы думаем таким образом о всех наших поступках, то понимаем, что нам нечего скрывать, и у нас пропадает желание хранить тайны. Конфиденциальность. Существует определенная разница между тайной и конфиденциальностью. Определенные действия конфиденциальны, но не являются тайной. Например, муж и жена занимаются любовью. Это часть их супружеских отношений, и этот опыт конфиденциален. На самом деле, существуют другие аспекты жизни, куда более сокровенные, чем любовный взаимообмен. Даже если муж и жена зачинают ребенка, они делают это осознанно, желая прославить Бога. И хотя этот акт становится сокровенным подношением Богу, он не является какой-то тайной. Конфиденциальность необходима для развития доверия, которое, как мы только что говорили, является важным аспектом любви. Вот почему в нашей жизни есть конфиденциальные моменты. Однако, хотя мы можем скрывать от людей часть нашей жизни, конфиденциальность не исключает участие других в нашей жизни. Скорее, мы просто не хотим причинять ненужных беспокойств. Вместо того, чтобы раскрывать все в одночасье, мы постепенно излагаем необходимую информацию. В духовной жизни существуют сокровенные темы, знание которых может быть опасным для неподготовленных людей. Например, в XVI веке в Индии, в штате Бенгалия, Господь Чайтанья свободно раздавал любовь к Богу, проповедуя каждому встречному. Но некоторыми сокровенными любовными переживаниями он смог поделиться лишь с возвышенными, готовыми к этому людьми. Для обычного верующего такие откровения преждевременны и могут стать причиной душевного смятения. Настроение Господа Чайтаньи не было связано с заботой об особо избранных, но наоборот, было продиктовано желанием защитить тех, кто не смог бы правильно воспринять такой уровень любви к Богу. Такая конфиденциальность оправдана. Любящие своих детей родители ведут себя подобным же образом. В процессе развития ребенка родители объясняют ему те же истины снова и снова, каждый раз углубляясь в суть проблемы и учитывая постепенно развивающуюся способность ребенка к пониманию. Сначала родители могут просто говорить о том, что иногда дети ведут себя неправильно. Позднее они могут затрагивать морально-этические аспекты, стоящие за родительскими запретами. Однако еще через некоторое время они могут научить детей правильно относиться к их запретам, давая полное объяснение тому, почему такие схемы поведения считаются неприемлемыми. В каждом из этих случаев они говорят об одном и том же, но при этом затрагивают все более и более глубинные аспекты данного явления. Конфиденциальность приложима таким же образом в духовной жизни. Учитель может сначала объяснить основы определенных духовных принципов, но со временем рассказывать о все более и более интимных вещах для инициированных учеников, а раскрывать сокровенную суть происходящего в духовной жизни, он будет лишь в обществе наиболее продвинутых последователей. На начальном этапе новички познают прописные истины. Например, мы не тело, мы обладаем личной связью с Богом. Духовная жизнь предполагает различные уровни любви. Новичок не сможет вместить в своей голове слишком много информации. Но такие прописные истины он воспринимает без особого труда, и через некоторое время он может развить более глубокое понимание. Конфиденциальность позволяет сделать изложение возвышенного знания задачей намного более простой, когда это делается в подходящее время. В противном случае новичок может почувствовать своего рода перегрузку и отвергнуть все, что касается философии, так и не использовав шанс понять эти истины. Важность оценки. Кроме понимания роли тайны и конфиденциальности в духовной жизни, мы должны развить в себе правильное отношение к оценке. Широко распространенное негативное отношение к оценке в нашей культуре, особенно среди людей, исповедующих взгляды New Age, происходит из отрицания универсального стандарта, дающего возможность оценивать действия отдельного человека по единой шкале. Но это отрицание не означает, что такой критерий не существует, как и не извиняет нашего эгоизма, которым мы руководствуемся, совершая определенные поступки. У многих людей духовность ассоциируется с покоем, терпимостью и всеприятием. Однако терпимость не всегда божественна, а покой не всегда признак любви. Эти качества могут быть следствием состояния безысходности, которое не всегда является правильной реакцией на ситуацию. Когда мы ищем мира и терпимости, нам хочется смириться, как-то справиться или отвергнуть сам факт существования дискомфортной ситуации. Например, мы можем оправдывать любовью терпимость к применению сыном наркотиков. Конечно же, это неправильно. Человек, который избегает обсуждений этой темы, стараясь сохранить мир и покой в подобной ситуации, ведет себя безответственно. Духовная жизнь основана на любви, которая предполагает служение друг другу с глубоким участием и интенсивность переживаний. Такое служение предполагает суждение и оценку. Способность делать суждения в такой ситуации указывает на то, что мы заботимся о своих братьях и сестрах. Если мы отвергаем такой подход, то это означает, что мы ведем себя безответственно. Корректные суждения – это принципиальная часть духовного развития, потому что мы нуждаемся в постоянном внутреннем росте. Для того, чтобы прогрессировать, мы должны давать оценку самим себе и быть готовыми выслушать ее со стороны других. Абсолютный критерий духовной жизни. Когда мы следуем по истинному духовному пути, мы учимся судить о нашем прогрессе в соответствии с определенными критериями, установленными опытными людьми. Мы стараемся давать оценку подобного рода своим поступкам в повседневной жизни. Например, коллекционер живописи судит о картине, основываясь на стандартах, принятых в мире искусства. Музыкант может улучшить исполнение определенного произведения, следуя методикам, принятым в его среде. Вдумайтесь в это. Разве можно сказать, что преподаватель военного искусства не должен строго оценивать своих студентов? Можем ли мы предположить, что горшечник не должен критично подходить к тому, что он делает? Можем ли мы предположить, что учитель не должен быть критично настроен к своим ученикам? Если он каждому будет ставить пятерки, его ученики не смогут по-настоящему оценить уровень своих знаний. Эта оценка основывается не на легкомысленности или сиюминутных эмоциях, но на объективных стандартах. Внешние критерии предотвращают возможность одурачивания нас нашими же собственными искаженными представлениями о том, как должна протекать наша жизнь. В духовной жизни учителя, святые и Писания помогают нам формировать правильные суждения, оберегая нас от ловушки ложного эго, которое может увести нас в сторону. Чтобы избежать ошибок, мы должны полагаться на компетентных людей, которые добились успеха в определенной духовной традиции. Законы универсальны. Предписания – неотъемлемая часть нашей жизни, ибо они управляют всем, что мы делаем. Если мы паркуем машину не на той стороне улицы, то будем оштрафованы. Если мы не платим налоги, нам придется иметь дело с налоговой полицией. Если мы постоянно опаздываем на работу, то можем потерять ее. Если мы отвергаем всякую форму суждений, это означает, что мы утверждаем, что законы и правила не имеют силы в этом обществе. Но законы необходимы для поддержания цивилизации и порядка. Конечно же, некоторые люди соблюдают законы, а другие не делают этого. Мы не перестаем считаться со всеми законами только потому, что кому-то не нравится им следовать, или потому, что некоторые из них кажутся нам несправедливыми или неудобными. В то же самое время, чтобы быть действительно эффективными, они не должны мешать выражению нашей энергии и ограничивать нас в естественном проявлении наших жизненных сил. Наоборот, они должны защищать нас, вдохновлять наше творчество и поддерживать наше ощущение благополучия. Это правда, что некоторые люди исходят из неверных суждений, причиняя другим боль. Эти неверные суждения не являются чем-то непоправимым. Если мы судим, не стоит проецировать наш собственный негативный настрой на других. Мы не должны основывать свои суждения на низменных мотивах, как не следует использовать суждения для оправдания скрытности и нежелания раскрыть кому-либо свое сердце. В то же самое время, если мы хотим помочь, то должны научиться делать правильные суждения и оценки. Верить в обратное означает утверждать, что мы чувствуем себя великолепно, несмотря на то, что можем вмещать всевозможные дурные качества, отклониться от истинного пути и быть причиной возникновения серьезных проблем для себя и других. Принимать дурное поведение – это не признак любви, а ее отвержение. Любовь предполагает рост и способность учиться на своих собственных ошибках. Мы должны обладать способностью продемонстрировать достаточно любви, чтобы помочь друг другу исправиться. Вместо того, чтобы говорить людям о необходимости избегать суждений, мы должны умолять их делать обратное. Если они действительно любят нас, то поддержат в правильном начинании и укажут на те аспекты нашей жизни, над которыми нам необходимо поработать. То же самое относится к нашему отношению к этим людям. Воспринимая их негативные поступки как призыв к любви, мы должны найти способ помочь им в этом. Поэтому наш духовный долг заключается в том, чтобы помогать друг другу развиваться. Часто мы боимся услышать суждения со стороны других просто потому, что не хотим и слышать о необходимости измениться. Мы все еще привязаны к нашей укоренившейся привычке наслаждения чувств. Но если мы хотим совершать духовный прогресс, то должны набраться мужества и вырвать все эти старые деструктивные привычки с корнями. Оценка – это бесценный инструмент, задействованный в данном процессе. Прежде всего, оцените себя. Многие люди, нуждающиеся в помощи, не желают воспринимать советы от того, что их эго встает на пути доверия. Они не верят, что могли совершить ошибку и боятся перемен. Они будут извлекать уроки лишь во времена кризисов, бедствий, хаоса. Другими словами, проходя школу серьезных потрясений. Это очень медленный способ обучения, и все же он очень распространен. Не знаком ли он также и вам? Это не просто схема поведения тех людей, которым мы пытаемся помочь. Всем нам время от времени приходилось вести себя подобным образом. Для того, чтобы преодолеть соблазн судить других жестко и несправедливо, перед тем, как оценивать их, мы должны сначала дать оценку себе. К сожалению, некоторые люди пытаются найти недостатки в других, вставая на зыбкий путь отрицания самоанализа. Их суждения не имеют особого веса, потому что они не основаны на желании помочь. Вместо конструктивных предложений эти люди просто ищут козлов отпущения. Для того, чтобы наша оценка была полезной, мы должны стремиться улучшать себя. Мы всегда должны стараться быть смиренными и никогда не учить других, думая, что нам самим уже нечему учиться. Вот пример из личной жизни. Каждый раз, когда я даю лекцию, то сосредотачиваюсь на том, что я хотел бы лучше понять. Поэтому, даже если все присутствующие заснут, я буду воодушевлен, потому что, по крайней мере, я сам чему-то научился. В противном случае, обучение напоминает исполнение какого-то действа, призванного своей целью просто ублажить аудиторию. В конце концов, мы начнем говорить о чем-то, что для нас самих не играет никакой роли, и люди это почувствуют. Чтобы правильнее оценить себя, мы можем посоветовать вам обратиться за помощью к тем, кто вас хорошо знает. Обратитесь к ним с ручкой и записной книжкой в руке. Когда вы будете слушать их ответ, запишите все их комментарии и то, как они реагировали на ваши слова. Затем постарайтесь все проанализировать. Таким образом, вы сможете запомнить все их предложения, ничего не искажая в своем уме под давлением ложного эго, самообмана и желания думать о себе лучше, чем вы есть на самом деле. В этом случае вы будете избавлены от искушения отвергать то, что говорят вам другие. Каждый хочет расти, и все мы призваны помочь друг другу. Но иногда мы можем быть невосприимчивы к тому, что говорят нам другие. В таких случаях, записав, что думают о нас другие люди, мы можем отложить их мнение на некоторое время в сторону до тех пор, пока не почувствуем, что пришло время внимательно проанализировать свои записи. Когда мы посмотрим их позднее, то будем удивлены тому, как Господь постоянно дает нам шанс расти и очищаться. Мы также будем шокированы, увидев, как часто мы отказываемся от Его помощи. Но если мы начнем понимать, что все происходящее в нашей жизни имеет причину, то сможем оценить, как бережно и чутко Господь руководит нами, проявляя свою любовь. Как оставаться в позитивном настроении? Когда мы не доверяем другим или грубо атакуем их, не обращая внимания на собственное поведение, самый сильный вред мы причиняем именно себе. Также мы вредим тем, кого любим, закрываясь неуместной попыткой самозащиты. В обоих случаях мы демонстрируем недостаточную любовь, потому что не желаем вести себя объективно. Духовный человек никого не изгоняет из своего сердца. Он любит всех и находит положительные качества в каждом человеке, даже если они скрыты глубоко в его сердце. Обладая достаточным опытом, мы можем распознать, что человек еще недостаточно зрел. Вместо того, чтобы обвинять его, мы должны найти способы, как защитить и опекать его с любовью. Трудные люди подобны предметам антиквариата. У них есть определенная красота, несмотря на грубые очертания. Например, если мы любим антиквариат, то можем лелеять стул 18-го столетия и полировать его снова и снова. Так как эта вещь играет для нас определенную роль, мы стараемся сделать ее еще более прекрасной и полезной. Подобным же образом, если мы действительно заботимся о семье, друзьях и своем окружении, то сделаем так, чтобы наши отношения стали сладостны, избегая трудных ситуаций и помогая исправиться тем, кто ведет себя неверно. Если мы начинаем судить о других негативным образом, мы уже решили, что они эгоистичны, порочны и недостойны нашего доверия. Мы не можем помочь им превратить слабость в силу. Вместо этого, предположив, что их ограниченность непреодолима, мы заточаем их в замкнутом пространстве, из которого практически невозможно вырваться. Вместо того, чтобы поделиться своей любовью, мы лишь усилили их недостатки, основываясь на наших недалеких умозаключениях. Независимо от того, насколько положительно мы настроены, может возникнуть ситуация, когда люди отвергнут нашу любовь, советы и поддержку. Как же нам действовать в таком случае? Самым мудрым будет оставаться уверенным и последовательным, не реагируя и не оставляя своих попыток. Мы не должны меняться и предавать свою любовь. Если мы реагируем негативно на то, что человек отказывается от нашей помощи, что-то не так с нашим собственным сознанием. Мы ищем самоудовлетворение, потому что хотим, чтобы нас воспринимали как значимых, мудрых и могущественных. Наша любовь в таком случае обусловлена. Мы не должны манипулировать другими, чтобы завоевать их любовь и доверие. Мы должны жить просто, относясь без предубеждений ко мнению окружающих. Если мы действительно любим, люди, естественно, потянутся к нам. Единственное требование – мы должны выражать себя искренне, принимая тот факт, что одним людям мы можем нравиться, а другим – нет. Обстоятельства не играют роли. Мы не должны меняться под давлением обстоятельств только потому, что кто-то не одобряет нашего поведения. Негативное поведение – это призыв к любви. Как духовные люди, серьезно заинтересованные в возвышении сознания всей планеты, мы должны всегда помнить, что для каждого человека любовь занимает высшее положение в иерархии личных ценностей. В любых обстоятельствах слова человека и его поступки являются либо любовным взаимообменом, либо призывом к любви. Хотя мы можем приветствовать и принимать выражение любви со стороны других, их призыв к любви может выглядеть как вызов. Эти призывы могут принимать всевозможные формы, иногда выглядящие диаметрально противоположными любви. Например, как часто вы видели потребность любви в гневе, жестокости, зависти, ревности или безразличии другого человека? Нашей первой реакцией будет отойти от него подальше, чтобы защитить себя, или же вернуться и вынудить его изменить свое поведение. Но такая реакция лишь углубит рану человека, усилит его неадекватное восприятие мира и ощущение одиночества и покинутости. Когда бы мы не испытывали трудности в отношениях, вместо того, чтобы поверхностно воспринимать слова и поведение другого человека, надо постараться заглянуть глубже и спросить себя, в чем выражается у этого человека потребность в любви? Как я могу помочь ему? Когда мы воспринимаем ситуацию как выражение чужой любви или боли, а не как атаку или несправедливость, мы сможем развить в себе способность преобразить любой импульс с их стороны в собственное желание служить. Мы можем понять этот универсальный принцип стремления к любви во взаимоотношениях, анализируя собственные чувства в разных обстоятельствах. Предположим, мы гневаемся. Нетрудно заметить, что гнев происходит из нашего ощущения недостаточной любви. Мы ожидали от другого человека внимания, уважения, доброты и заботы, но он променял любовь на нечто другое, не столь важное, не оправдав наши надежды. В результате мы чувствуем себя обманутыми, потерянными и обессиленными. Так как для большинства из нас это непереносимое состояние, мы гневаемся, пытаясь заглушить силы нашего гнева боль обманутой любви. Если мы завидуем, то чувствуем опустошенность и неуравновешенность, так как обеспокоены тем, что другой человек обретает признание, богатство и счастье, все то, что, как нам кажется, мы заслуживаем сами. Это также стремление к любви. Только она может дать нам чувство целостности, которого нам так не хватает. Мы можем сказать то же самое в отношении ряда других негативных эмоций. Страх – это реакция на ситуацию, в которой мы ожидаем нападок, нанесения вреда и разрушения или даже смерти. Будучи лишенными любви, мы чувствуем себя одинокими и уязвимыми и очень нуждаемся в поддержке и защите. Наша ненависть также основана на стремлении к любви, которая не встретилась на нашем пути, когда мы в ней нуждались. Если мы жестоки, злы и безразличны, то можем не догадываться об истинных причинах нашего поведения. Мы посылаем сильнейшие сигналы разочарования и боли, указывающие на нашу неразделенную потребность в любви. Как духовные люди, мы должны помнить, что каждый раз, когда мы встречаемся с другим человеком, мы либо делимся любовью, либо выражаем потребность в любви. Недобрые, требовательные, злые и опечаленные люди обычно просто нуждаются в любви. Мы должны всегда осознавать эту универсальную потребность в любви и делиться ей, насколько это возможно. В каждой конкретной ситуации мы должны спрашивать себя, на что надо обратить внимание прежде всего, почему человек чувствует себя невостребованным. Как быть с негативным настроем других? Во всех обстоятельствах работа духовных людей заключается в том, чтобы откликаться на призывы к любви, являющиеся основой всякого негативного поведения. Существует три способа реагирования на чью-либо атаку. Прежде всего, мы должны проанализировать собственное поведение и разобраться в своих недостатках, таких как нехватка чувственности, опыта или заботы. Если мы досконально проанализируем свои мотивы и действия, искренне подходя к этому, то практически всегда сможем найти определенную причину возникшей проблемы. После этого мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы исправить ситуацию, сохраняя при этом смирение. Второй вариант нашей реакции связан с необходимостью оставаться сосредоточенным на энергии любви, не вдаваясь в полемику. Поскольку мы сами не настроены принимать вызов, наш предполагаемый оппонент может отступить. Никому не нравится осознавать свое бессилие. Поэтому агрессивные люди, увидев отсутствие эффекта, обычно чувствуют глупость своего негативного поведения и прекращают его. И наоборот, если мы отреагируем на чьи-то нападки подобным же образом, то испытаем серьезное беспокойство и проблемы. Это означает, что наш оппонент уже победил нас, потому что мы согласились отбросить свои принципы, чтобы принять участие в борьбе, предполагающей боль. Такая реакция демонстрирует, что нам предстоит еще очень много работать над собой. Третий способ отреагировать на нападки – продемонстрировать агрессору, что мы действительно хотим что-то сделать для исправления ситуации. Даже если сам человек отвергает наши попытки, мы будем чувствовать себя лучше, потому что любовь и желание помочь тут же отразятся на нашем состоянии. Очевидно, что если мы будем гневаться и вести себя беспокойно, то не сможем помочь кому-либо, а прежде всего самим себе. Когда мы предлагаем искреннюю любовь, мы помогаем человеку избавиться не только от беспокойства, но от причины, вызвавшей эти негативные переживания. Когда мы отвечаем спокойно и с любовью, не реагируя на агрессию, мы предупреждаем возможный вред, а также служим определенной моделью поведения, демонстрируя альтернативный подход к проблеме. Помните, духовные люди не просто пытаются защититься, они стараются возвысить сознание других и предложить им помощь. Когда они поступают так, то повышают уровень сознания всего мира. Если мы боимся подвергнуться эксплуатации, то не сможем отвечать созидательно. Вместо этого мы просто будем ожидать подвоха, меряя других по себе. Обманщики беспокоятся о том, что их обманут, так же, как и воры боятся стать жертвами грабежа. По контрасту с этим, духовные люди находят вдохновение для своей любви во всем, что их окружает, и, усиливая позитивные вибрации, готовы поделиться любовью с каждым, что, в свою очередь, увеличивает их внутреннюю силу. Расизм, национализм и борьба полов за превосходство. В современном мире особенно широко распространена негативная схема поведения, выраженная в формах расизма, национализма или борьбы полов за превосходство. Многие члены современного общества преисполнены ненавистью ко всем, кто не похож на них. Будучи духовными людьми, мы не должны негативно реагировать на несправедливость или непочтительное отношение к себе этих предубежденных людей. Помните, мы не сможем добиться успеха, если разгневаемся, потеряем ясность рассудка и разум. Наш гнев и расстройство могут стать причиной серьезного заболевания или нарушения функций нашего собственного тела. Если мы исполнены негативных эмоций, то в итоге эти чувства отравят все наши взаимоотношения, в частности с теми, о ком мы должны заботиться больше всего. Это не означает, что мы должны просто отвергнуть сам факт существования расистских, националистических и тому подобных настроений, считая, что все в порядке. Находясь в человеческом теле, мы нуждаемся в определенном чувстве самозащиты. Мы не должны позволять себе становиться жертвой предрассудков, помня, что если другие воспринимают нас как расистов, националистов и тому подобное, то это отражает их собственный уровень сознания. Даже люди, обладающие столь жуткими предубеждениями, остаются детьми Бога, которые забыли о своей истинной сущности. Мы должны скорбеть о таких людях, потому что своим бесчеловечным отношением к другим они разрушают свою собственную человечность. Наш подход должен быть выражен в любви к такому человеку, как к душе, которая является его сутью, но не к его поступкам. Таким образом, никого не обвиняя в деструктивном поведении, мы должны оставаться искренними в своей собственной миссии служения другим, став живым примером любви в действии. Развитие осознанного служения. Хотя духовные люди не ищут какой-либо материальной награды, многие из них не достигли еще такого уровня самоотверженности, чтобы всегда действовать бескорыстно. Некоторые эгоцентричные мотивы обычно проникают в наше желание помогать другим. Это нельзя считать плохим. Если мы хотим помочь детям, нуждающимся в нашей опеке, выручить пострадавшую от жестокости женщину или накормить голодного, мы совершаем благо. Нет ничего плохого в нашем желании благодарности за совершенный поступок. Это стремление к признанию – еще один шаг на пути обучения предложению всего Господу. Однако проблема состоит в том, что мы не всегда можем рассчитывать на конечный результат. Иногда мы не получаем благодарности, которую, как нам кажется, заслуживаем, или наши поступки могут вызвать недовольство других. Если мы основываем наше желание помочь другим на ожидании прославлений и признания, то можем прекратить наши усилия, как только не встретим благодарности и понимания. Даже если мы обнаружим, что привязаны к признанию со стороны других, все равно следует продолжать свою деятельность. При этом мы должны прилагать максимум усилий, передавая все плоды своей работы Господу. В конце концов, даже если ни один человек не признает нашего вклада, Господь знает об этом. Наша задача состоит в том, чтобы предложить самое лучшее вне зависимости от последствий. Помните также, что истинный процесс возвышения сознания не основан на том, насколько хорошо мы планируем и организуем свою деятельность. Хотя эти аспекты нашей жизни играют немаловажную роль в определении дальнейшего развития. Суть нашего служения не зависит от какой-либо структуры. На первом месте должна быть любовная забота о других. Есть бесчисленное множество людей, которые начинали гуманитарную или духовную работу с благими намерениями, но настолько запутывались в бюрократических препонах и проблемах, что забывали о своей изначальной цели. Они привязывались к славе и признанию, и поэтому начинали воспринимать людей как мелкие детали машины, которой они управляли. Их работа больше не возвышала чьего-либо сознания, так как утеряла свою конечную цель. Чем больше мы искренне помогаем другим, тем более Господь проливает на нас свои благословения, даже если внешне наши усилия кажутся безуспешными. Помните, как духовные люди, мы в конечном итоге озабочены лишь возвышением сознания, а не улучшением материального благополучия. Мы не можем измерять ценность своей работы тем, насколько грандиозны были наши материальные достижения. Наш успех зависит от уровня сознания, который подвигнул нас на эту деятельность. Намного важнее оказать сильное влияние на одного человека, чем поверхностное на многих. Перемены, которые произойдут в жизни одного индивидуума, могут оказать намного более сильное воздействие на коллективное сознание планеты, чем поверхностные изменения в поведении множества людей. Иногда самое простое действие может очень сильно повлиять на уровень сознания человека. Искренние объятия, добрые слова поддержки, любящая улыбка. Все мы можем постараться помочь другим каким-то простым способом, неважно в каких обстоятельствах мы оказались и каков наш уровень. Цель заключается в том, чтобы стать трансцендентным. Наша цель, как духовных искателей, возвыситься до трансцендентного уровня. Очень часто люди стараются помогать другим, не понимая, что это значит. Все, что находится на трансцендентном уровне, обращается к сути происходящего в этой материальной вселенной и выходит за ее рамки. Но традиционные религии часто пытаются помочь людям, давая им советы, как сделать их жизнь более комфортной, чтобы они чувствовали меньше боли от беспокойств и разочарований. Многие уверены, что это правильно, и придерживаются данного видения. Но трансценденталисты не удовлетворены таким подходом и стараются подняться на более высокую ступень в своих переживаниях. Они выражают любовь, которая достаточно сильна и глубока, чтобы служить вдохновляющим фактором для каждого и предотвратить негативное отношение людей. Другими словами, для находящихся на трансцендентном уровне жизнь выходит за рамки повседневной материальной деятельности, и они продолжают любить, даже когда окружающие обстоятельства не способствуют этому. Такие люди способны повысить уровень сознания всей планеты. Как было объяснено во второй главе, Это трансцендентное состояние не обязательно предполагает приятное и мягкое поведение. Также не нужно держаться за всякие взаимоотношения, вне зависимости от того, как они складываются. Это неправильное понимание. Если мы находимся на трансцендентном уровне, негативно настроенные люди либо изменят свою реакцию на наше поведение, или же почувствуют себя слишком обеспокоенными, чтобы продолжать общаться с нами. В некоторых случаях мы можем сами сделать выбор держаться подальше от таких людей. Если другие упорно отвергают наше общество, мы в конце концов должны решить уйти, будучи уверенными в том, что сделали все, чтобы подарить им свою любовь. Безуспешно пытаясь помочь, человек невольно приглашает недобросовестных людей эксплуатировать его. Это делает бессмысленным и наши попытки уделять время и энергию тем, кто не может или не хочет принять помощь. Пока они видят, что мы не возражаем, они будут продолжать вести себя неприемлемым образом. И чем больше мы будем демонстрировать таким людям свою заботу, обеспокоенность и соучастие, тем больше они будут думать, что мы слабы, и пользоваться нашей расположенностью. Если мы будем терпеть такое положение вещей, то лишь усилим их ошибочное умонастроение. Чтобы положить конец этому, мы должны просто отстраниться от происходящего и любить этого человека на расстоянии. Это не означает, что мы должны перестать любить его. Напротив, мы должны выражать свою любовь, и этот акт любви предотвратит для данного человека возможность собрать еще больше негативной кармы. Этого можно добиться, если мы отстранимся и не позволим совершать зло по отношению к нам. Борьба с иллюзией. Достичь трансцендентного уровня не так легко. Если мы продолжаем следовать духовной практике, преодолевая множество препятствий и соблазнов, их число будет лишь возрастать. Если мы растем духовно, постепенно отстраняясь от покрова иллюзии, материальная энергия цепляется к нам и не позволяет уйти без борьбы. Вот почему надо ясно осознавать цель, поставленную перед собою в самом начале своего духовного пути. В трудные времена наша сосредоточенность на конечном результате поможет нам двигаться вперед. Мы никогда не должны зависеть от нашей собственной силы и разума в борьбе с материальной иллюзией, потому что материальная энергия сильнее каждого из нас. Вместо этого нужно полагаться на Господа, который пребывает как сверхдуша в нашем сердце и в сердце каждого живого существа и предлагает всевозможную помощь, когда мы готовы ее воспринять. Если мы не чувствуем помощи Бога, то это происходит из-за недостатка веры в Господа, который лично наблюдает за нами и помогает нам. Мы рискуем пасть, если станем полагаться на собственные силы в попытках победить вожделение и соблазн. Это только вопрос времени, когда мы столкнемся с ситуацией, с которой не сможем справиться. Но если мы будем постоянно осознавать опасность и оставаться бдительными, наша внимательность будет оберегать нас от попадания в ловушку иллюзии. Проблема возникает, когда мы не можем отнестись к искушению серьезно и расслабляемся в глупой самонадеянности. Духовные люди не справляются со своими обетами по двум причинам – деньги и секс. Стремление к деньгам вынуждает многих духовных людей оставить свою целостность перед лицом экономических проблем, а неверное использование средств может стать причиной обольщения. Вдобавок ко всему, как мы уже видели, всепроникающее вожделение в этом обществе неправильно принимают за любовь, считая его своего рода приглашением к сексуальному контакту. Множество одиноких людей отвергают свое высшее понимание ради того, чтобы обрести любой вкус любви, даже если он выражается на грубом физическом уровне. Как только мы отдаем себя любовной энергии, наши взаимоотношения становятся удивительными. Нам уже не так хочется манипулировать другими, чтобы удовлетворить собственные аппетиты, потому что мы развили достаточно внутренних сил, чтобы понять, кто мы есть, что такое душа и как она связана с Богом. Мы больше не стремимся получить полное удовлетворение в этом материальном мире. Вопросы и ответы. Вопрос. Мой сын думает, что я слишком строго к нему отношусь. В чем заключается разница между чрезмерной строгостью и попытками судить поведение сына? Ответ. Все дело в сознании. Если ваш ребенок не заботится о себе или же не относится серьезно к своим занятиям, его нужно наказывать. Ваша обязанность заключается в том, чтобы заботиться о его благополучии, даже если он готов играть по 18 часов в день. Ваша роль заключается в том, чтобы помогать ему и воодушевлять его. Для того, чтобы выполнять эту роль должным образом, требуется некоторая оценка его деятельности. Но если вы пытаетесь помочь своему сыну, вы все равно должны уважать его индивидуальность и право принимать собственные решения. Будьте осторожны, чтобы не превратить его в свою собственность. Общение с ребенком, даже основанное на благих намерениях, может вызвать сопротивление с его стороны, что будет лишь мешать его развитию. Иногда, когда вы делитесь с ним чем-то, он может воспринять критически все то, о чем вы говорите, и отвергнуть ваше предложение. Тогда, если в этом будет необходимость, вы должны постараться добиться своего, независимо от того, как он реагирует. Если он сопротивляется, чувствуя давление, тогда вы можете попытаться сделать это каким-то более мягким способом. Родители должны быть всегда бдительными и при этом не оказывать слишком сильное психологическое давление на своих детей. Родители несут ответственность за защиту, обучение и наставление своих детей. Это все. Если вы обнаруживаете, что ваш сын не одет должным образом и не заботится о своем благополучии, тогда вы должны сделать все, что от вас зависит, чтобы это было не так. Это вопрос не критического подхода, а практичного. Вы можете хотеть, чтобы он внимательнее ездил на своем велосипеде. Вы должны гарантировать его безопасность, насколько это возможно, но вы не должны нападать на него или обвинять его. он может не всегда оценить вашу опеку. Вы, как заботливый родитель, должны быть всегда готовы предложить ему свою любовь, заботу и руководство. В этом проявляется наша ответственность как родителей. На самом деле, родители, которые не вмешиваются, когда это необходимо, либо не заботятся о своих детях, или же боятся того, что их собственный ребенок будет думать о них плохо. Вопрос. Я не доверяю другим. В моем случае это действительно основывается на конкретных событиях в моем прошлом. Как мне быть с этим чувством? Ответ. Мы обсуждали ранее, что вы не должны быть глупыми, наивными или отвергать что-то непонятно по какой причине. Вместо этого вы должны принимать вещи такими, какие они есть. В прошлом вы могли быть свидетелем того, что человек был хроническим лжецом или вором. Но это не должно мешать вашему росту и развитию сегодня. Наоборот, когда вы находитесь рядом с таким человеком, вы должны быть внимательными, чтобы не предоставлять ему соблазна, который ему будет очень сложно преодолеть. Не следует давать острого ножа мальчишке. Но это никак не влияет на любовь, сострадание и заботу о нем. Фактически, благодаря вашей любви, вы удаляете потенциальный источник вреда, который он может нанести, находясь в окружающем его социуме. Постарайтесь воспринимать каждого человека как частичку Бога. Тогда, даже если кто-то нападает на вас, вы будете смотреть на ситуацию как на попытку Господа подтолкнуть вас к росту. Помните, в этой вселенной ничего не происходит случайно. Тот, кто атаковал вас, в действительности выступает в качестве представителя Бога. Просто сейчас он находится в своего рода амнезии и поэтому поступает с вами именно так. Любовное восприятие поведения вашего оппонента может возвысить его сознание. Человек может стать совершенно другим, измениться, улыбнуться и попросить прощения. С другой стороны, если вы начнете реагировать на его нападки контратакой, очень сложно рассчитывать на какой-то контакт. Вы оба лишь доведете себя до исступления. Мы уже говорили о глубокой вере. Когда вы обладаете сильной, крепкой, глубокой верой в Бога, вы начинаете замечать, что Господь проявляется в вашей жизни во множестве форм и обстоятельств. И ваша задача заключается в том, чтобы быть готовым к этой любви и ощущению Бога в той ситуации, в которой Он являет себя вам. Вы должны попытаться понять, как стать более восприимчивым к осквернению своего сердца и как необходимо воспринимать чужие проблемы. Другими словами, Господь показывает вам, над чем вы должны работать, создавая ситуации, которые уничтожают ваши недостатки. Какова цена жизни в страхе и недоверии? Вы расплачиваетесь собственной любовью, состраданием и заботой. Вы плотно закрываете двери и окна, стараясь избежать боли, но не позволяете войти в ваш дом ничему хорошему. Хотя вы не должны быть глупыми, мы хотим попросить вас открыться высшим ощущением любви. Вопрос. Вы говорили о суждении. Но как в таком случае интерпретировать выражение из Библии «не суди, да не судим будешь»? Ответ. Если бы суждения и предписанные правила не были бы важными, то Господь не дал бы нам столько законов через своих пророков. Наставления говорят нам, например, что прелюбодеяние, блуд, оскорбление и убийство греховные. Нам необходимо оценивать деятельность других, чтобы распознать эти и другие грехи. Но мы можем судить с любовью и смирением. Цитата из Библии, которую вы привели, напоминает нам о необходимости правильного настроения. Мы не должны сосредотачиваться на недостатках других, когда сами столь греховны. Если мы критикуем недостатки в других, чтобы избежать разговоров о собственных недостатках, наше поведение не мотивировано любовью. Мы просто пытаемся причинить другим боль, чтобы почувствовать себя лучше. Суждения присутствуют по всей Библии. Практически весь Ветхий Завет рассматривает отклонение детей Израилевых и пытается наставить их на путь истинный. Имеется также множество наставлений о любви и сострадании. Иисус выгоняет менял из храма, осуждая их за ужасный грех. Он рассказывает множество притч и проповедует для того, чтобы помочь людям жить в согласии с законами Божьими. Поэтому Библия и другие великие религиозные писания демонстрируют нам пример того, как оценивать нашу жизнь и жизнь других людей, если мотивом нашего суждения будет любовь. Такое поведение необходимо, потому что основано на здравом смысле.